При всей своей неотесанности по хозяйству он управлялся на диво проворно. Избавляя меня от походов по магазинам и прочих бытовых забот, его кулинарные таланты тоже сыграли не последнюю роль в моем приручении. Он был не из тех, что позволяют себе подать на обед разогретую пиццу или консервы. Все было свежее, с пылу, с жару, отлично приготовленное. Стоило мне захандрить, как на столе тут же появлялся шоколадный торт с апельсиновой цедрой или крем-брюле с восхитительно хрустящей на зубах сахарной корочкой. Его супы, суфле, салаты были просто объедение, и я воздавал им должное, как прежде, стряпне Элен. Раймон, я заметил это еще в горах, поистине страдал хозяйственным зудом. Если он не возился у плиты, то натирал полы, чистил одежду, чинил лампы или же упражнялся с гирями и гантелями, бегал на месте, крутил педали велотренажера. Руки его, чуждые праздности, были в постоянном движении, хватали, гробастали. Спал он мало, 3-4 часа в сутки, и не знал, куда девать избыток энергии, бившей в нем ключом. Наша жизнь пошла по-новому с середины марта, после того, как однажды вечером Стейнер позвал меня к телефону. Голос его звучал глухо, он был простужен. «Бенджамин, я заказал своему книготорговцу «Слезы сатаны» и только что дочитал последнюю страницу. Я просто потрясен. В вас чувствуется большой талант, хоть вы и злоупотребляете плагиатом сверх всякой меры. Да, да, я все знаю, Элен нам рассказала. Вы способны на большее. Пишите сами. Оставьте в покое классиков. Не цепляйтесь ни за чью руку. Вы настоящий писатель, Бенджамин. Вам нельзя зарывать свой талант в землю. Мы с вами еще поговорим об этом». Я так и сел. Всю жизнь я считал себя жалким бумагоморакой, а Стейнер возвел меня в ранг творца, разом вернув мне былые сладостные мечты. Еще много дней я был под впечатлением его слов. Я не ходил, а летал, будто сбросил с плеч тяжелую ношу. Вот тогда-то наши отношения с Раймоном исподволь приняли новый оборот. Я почувствовал себя увереннее. Раз в неделю он выводил меня пошиковать в дорогие рестораны. Вокруг нас суетились официанты, все при фраках, с длинными фалдами. Я раздувался от гордости. На людях я помыкал карликом. Пусть все видят, что он у меня в услужении. Но он все равно держался непринужденнее меня. Мне стоило неимоверных усилий сидеть прямо, не путать ножи для мяса и рыбы, бокалы для вина и воды. Хороших манер мне катастрофически не хватало. Уроки Элен я успел забыть. Не знал, куда девать руки. Крошил хлеб, устраивал на столе свинарник, чувствуя на себе насмешливый взгляд метрдотеля. Я до того боялся этих строгих судей, что изысканный ужин превращался для меня в экзамен. И как я ни старался, дурные манеры все равно, но лезли из меня. Опять я прикарманивал чаевые со стола. Раймон хватался за голову и заставлял меня вернуть мелочь. Тысячу раз я мог бы тогда удрать от него и пойти в полицию. Риск, конечно, был велик, но ради какой цели? Он, правда, грозил мне самыми страшными карами, если я только попробую отойти от него хоть на шаг, но я и не пытался ни разу. Мой страж мне в печенки влез. Без него в Париже мне было бы совсем одиноко. Карлик мог присмыкаться, унижаться, числить себя последним ничтожеством, и все равно он был в чем-то выше меня. У него имелось одно неоценимое в моих глазах качество. Он меня слушал. Я признавался ему, как боюсь состариться, делился своими тревогами. То язык обложен, то лицо бледное. Сам давал ему все козыри в руки, раскрывая свои слабости. Он только кивал да бурчал что-то невнятное. Общение у нас было одностороннее. В беседы на отвлеченные темы он не вступал и вообще говорить был не мастер. Но хоть и бука, а все-таки живая душа рядом, всегда рядом, как верный пес. Когда меня мучили ночами кошмары, он устраивался на коврике возле моей кровати, там и спал до утра. Такие вот мелочи в жизни бок о бок, входящие в привычку и роднят людей». Верно говорил Штейнер, даже тюремщик и заключенный могут со временем подружиться. Раймон прочно вошел в мою жизнь, стал моей опорой. Он старался заменить мне Элен как мог, неуклюже. Разумеется, сравнение с оригиналом оказывалось не в его пользу. В умении поддержать разговор, пролить бальзам на мои раны, утолить мои печали, ему было до нее далеко. Он даже, по совету хозяина, не иначе, предложил свою помощь в работе над моим вторым романом. В литературе он мало что смыслил, но любил забористые истории. Я был так тронут его рвением, что согласился. Соображения, которые высказывал Раймон, похоже, с подачи Штейнера, нельзя было назвать полетом мысли, зато он оказал на меня благотворное влияние. Теперь, если выдавалось свободное время, я садился за работу. Он заставлял меня рыться по словарям в поисках неизбитого слова, меткого выражения. Даже среди ночи случалось, будил, щекоча нос перышком. «Месье, я тут кое-чего надумал для вашей книги». Я рвал и метал, но у шельмеца всегда находились веские основания поднять меня с постели. И что ни говори, мне нравилось его почтительное «вы». Самое наглядное проявление моего превосходства. Человек, приставленный ко мне в тюремщике, уважал меня. Этого было достаточно, чтобы неволя показалась не такой уж тяжкой, и пару месяцев я прожил с ним вполне сносно. Жертвы намечены. В середине апреля, когда позади были сотни и сотни часов слежки, мы отобрали полдюжины редкостной красоты жемчужин, на каждую имелось пухлое досье, последние весточки от Элен были какие-то лихорадочные, она теряла терпение, допытывалась, как наши успехи, по голосу чувствовалась устала. Она сыпала вопросами, на которые я не мог ответить. Франческа давала ей уроки философии, но всех немецких идеалистов она променяла бы на один час свободы со мной. Мои послания мало чем отличались друг от друга. Я жаловался на жизнь, умолял Элен дождаться меня и заклинал понять. Я твердил одно и то же по 3-4 раза. 5 минут записи — это долго. Попробуй тут не повториться. Когда все отчеты были готовы, в Париж прикатили на машине Штейнер с Франческой, а Раймон отправился в Юра надзирать за Элен. Ну, по понятным причинам, троица только на мызе могла собраться в полном составе. Супругов я не видел 2 месяца и рад был бы еще век не видеть. Они в одночасье лишили меня привилегированного положения, к которому я привык при Раймоне. Теперь я завтракал, обедал и ужинал вместе с хозяевами в большой комнате. Обстановка была напряженная, то и дело повисали тягостные паузы, особенно в присутствии Франчески. Она было потребовала, чтобы я прислуживал за столом и бегал по магазинам. Но Штейнер нанял на время приходящую прислугу. Я попытался вновь сойтись с хозяином сухоцвета. Он был внешне приветлив со мной, но и только. Нет, он, конечно, был очень мил, привез мне 2 снимка Элен. Я убедился, что она вполне здорова, только немного расплылась. В Париже он изменился. Стал на диво бодр и жаден до жизни. Как-то раз мы шли вместе по улице, я заговорил о своем романе, он слушал в полуха, его больше занимали женские формы, которые ваял ветер, облепляя тела платьями и блузками. Он был возбужден, я это чувствовал. Глаза его поблескивали не гневно, но алчно. В них читалось желание ринуться, очертя голову в бой. Он зарился на все эти спелые, налитые соком плоды. Если пустить лиса в курятник... У него, понятное дело, слюнки потекут, даже если лис дал зарок не есть курятины. Меня это покоробило, о чем я не преминул сказать ему. «Бога ради, только не это!» — осадил он меня. «Не хватало мне 3-го фарисея!» Решительно из всего трио я мог рассчитывать только на Раймона. Итак, мы отобрали 6 экземпляров, теперь 3 предстояло отсеять. Стейнер с супругой взяли на прокат малолитражку с темными стеклами, и мы водили наши объекты по очереди целый день напролет. Поджидали каждую утром возле ее дома и сидели у нее на хвосте, куда бы она ни пошла, до вечера. А если она ужинала в ресторане, то и до ночи. Жером, с трудом втиснувшись на переднее сиденье, вел машину. Франческа не сводила с клиентки парачи выпученных глаз, а я снимал на видеокамеру. Вечером командирша, тщательнейшим образом изучив каждый кадр, выносила приговор на манер римских императоров, только наоборот. Опущенный вниз большой палец означал, что девушка помилована, поднятый вверх обречена. Я так толком и не понял, какими критериями руководствовались хозяева. У них существовала своеобразная табель о рангах. Были чаровницы-однодневки, звездочки, ярко вспыхивающие и быстро гаснущие, а были красавицы на все времена. Стейнерам не подходили лица с обложек модных журналов, ведь мода капризна. Они отвергали стандартные прелести, будто сошедшие из заводского конвейера, браковали и размалеванных милашек, уже скрывающих под косметикой пометы времени. Когда осталось 3 достойнейшие, прочие оказались недостаточно хороши, Стейнер с Франческой устроили судилище. Ареопаг заседал в гостиной с наглухо задернутыми шторами. Досье хозяева изучили досконально и теперь, демонстрируя видеозаписи и диапозитивы, подробно излагали биографию каждой подсудимой. Суду надлежало быть беспристрастным, даже если вердикт был заранее известен. В обвинительных заключениях, составленных в результате кропотливой работы, неизменно фигурировали особо тяжкие преступления, ослепительная, изысканная, утонченная внешность.